«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Здравствуйте, друзья. Да, это передача «Война и мир» в эфире радио «Комсомольская правда». И Дмитрий Пучков-Гоблин всегда с нами. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый день, да.
Блистательно Надана Фредриксон сейчас, как всем поклонникам известно, под Мариуполем, поэтому временно я заменяю ее. Надана, конечно же, вернется в наш эфир. Ну, а мы пока будем с Дмитрием, как заявлено,
там пытаться... Все, кто заскучал по Надане, идите в YouTube, она там ролики выкладывает, снимает. Можете посмотреть, да, чем занята.
Будем останавливать войну, как говорится, да, в анонсе этой передачи. Давайте обсудим, что происходит. Ну и, конечно, главная тема, которая сейчас звучит и в российских СМИ, и в западных СМИ, это вот эта вот провокация в Буче. Провокация в Буче, которую на Западе называют резнёй в Буче. Я думаю, многие наши слушатели знают, о чем идет речь. Объявлено о том, что там найдены якобы тела 400 якобы мирных жителей, которых якобы замучила российская армия. Дмитрий, вы ждали вот такого сценария?
Естественно. Да у них все всегда по единому сценарию работает. Если сработало один раз, то почему не... Зачем придумывать что-то другое, если вот это вот нормально работает?
Вот мы считаем, что они креативны, но на самом деле почти всегда вот действительно одну и ту же матрицу используют.
Ну, это ж это, у зрителя, так сказать, и слушателя память примерно как у золотой рыбки. Три раза рот открыл, закрыл, все, забыл уже, что было. Даже это ж общеизвестно, что в избирательных кампаниях работает только месяц один. То есть, если дальше, чем на месяц назад, аудитория просто ничего не помнит, вообще ничего не помнит. Ну, так и тут. Сработало там, сработает и здесь. Кто-нибудь помнит там про какие-нибудь эти белые каски, которые там в Сирии, да, никому ничего и нигде. Вот и это точно так же.
Ну, все, сейчас мы вспоминаем обычно Сребреницу, да, вот сербскую, которая была. Тогда же тоже была провокация.
Так точно, да. Ну, и да им не привыкать. Все продумано. Меня больше другое, ну, изумляет, так сказать, отдельный аспект. Как все вот эти вот, безусловно, демократические и свободные СМИ внезапно построились в походную колонну и твердым шагом, отмашка руками, единым строем. Вот это демократия, вот это я понимаю. Никакого, не то что там противоположного, никакого даже маломальски альтернативного мнения нет. Как же так? Как это у вас так получается, что какое-то BBC, например, там, действительно, про которое нам там все уши прожужжали во время перестройки, что это настолько замечательно отработано. Вот такая взвешенная позиция. И эта сторона представлена, и та, а умный британский читатель, зритель, уж он сам как-нибудь сформирует свое мнение. А тут внезапно получается и BBC, ну, действительно же серьезная контора, и какая-то совершенно дешманская желтая пресса строго одно и то же. Ни шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте,
провокация. Вот интересно, как это у них происходит? У них есть какой-то единый центр, который вот раздает всем методички, или они просто интуитивно чувствуют, что это тот самый правильный с их точки зрения ход?
Мне кажется, оно просто... Мы привыкли к одному. То есть, у нас... Нам везде кругом мерещится рука государства. Там, по всей видимости, это не совсем рука государства, как говорят большевики, рука правящего класса. То есть, у каждого СМИ есть конкретный владелец. И, как мне кажется, по всей видимости, это через владельцев осуществляется. Это очень богатые люди, которые входят в элиту. А вот как раз вся их элита действует заодно. О чем мы тоже узнали совсем недавно, что, оказывается, Соединенными Штатами правят не всенародно избранные президенты, а какое-то странное внутреннее, это глубинное государство. Ну, так, оказывается, не только в Соединенных Штатах оно есть везде. А сказки про демократию, они какие-то очень-очень странные. На самом деле все не так. Это же это. В прошлый раз мы такое видели со сбитым этим Airbus'ом, да, или Boeing'ом.
Boeing'ом, да.
Подбили, да. Когда еще самолет на землю не упал, а уже определена, так сказать, это, кто это сделал, кто это сотворил, как это получилось, и все заголовки, что тогда одинаковые, что теперь одинаковые. И все это здорово, оказывается, я когда-то служил в милиции, ну, вот преступление, если совершено, ну, было бы неплохо опросить свидетелей, собрать доказательства, установить вину там чью-то, ничего не надо, достаточно ткнуть пальцем, обозвать убийцей, и все, вопрос решен, снят, не
надо. У них у самих нету такого ощущения, ну, вот, что это выглядит как-то неправдоподобно и скоординированно, что они вот палятся вот своей такой реакцией, когда буквально через полчаса после опубликования фотографии, когда еще его нету никаких подтверждений, а есть просто вот буквально снимки в Твиттере появившиеся, и уже и Макрон выходит, и Урсула фон дер Ляйен, и Лиз Трасс, британский министр иностранных дел боевой. Вот это вот все сразу отдает какой-то театральщиной.
Мне кажется, оно в разных плоскостях. То есть, то вот эти перечисленные персонажи – это политики, и они всем вот этим, они оправдывают свои действия. То есть, вот, например, Россию надо отовсюду вычеркнуть, русскую культуру надо ликвидировать. Русских всех, по-моему, уже чуть-чуть осталось до того, как окажется, что всех русских надо убить. То есть, с моей точки зрения, вот то, что сейчас происходит, это вообще реванш за 1945 год. Наконец-то мы собрали. И, наконец-то, мы вам покажем, кто вы такие и как с вами надо обращаться.
То есть, 91-го года было мало?
Да там ничего, по большому счету. По сравнению с тем, что сейчас, ничего и не происходило, так скажем. Ну, какое-то тотальное озверение просто. При этом, ну, как во всяком обществе людей, условно скажем, интеллектуалов, которые хотя бы о чем-то задумываются, их мало. А воздействие идет на аудиторию условных просто людинов, которые не привыкли задумываться о чем бы то ни было. Им, в первую очередь, давят на эмоции. Надо отключить рациональный рассудок. Надо показать какие-то жуткие зверства совершенно. И вот тогда народ дружно взвоет. И все действия правительства, безусловно, оправданы. Ну, если эти русские вытворяют вот такое, надо убить их всех до последнего. До этого, до таких призывов осталось уже совсем-совсем чуть-чуть.
Интересно, что вот на фоне вот этих всех шельмующих заявлений европейских политиков, которые на перегонки соревнуются в том, как бы поярче высказаться по поводу этой истории в Буче, практически голосом разума выглядит комментарий Пентагона. Я сейчас зачитаю. Сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона. «Мы не можем независимо проверить сообщения о событиях в Буче. Пентагон видит все те же изображения, что и все остальные. Минобороны США не опровергает заявление о военных преступлениях, но и не может их проверить».
Ну, это специально. Типа якобы взвешенная позиция. А что там проверять-то? Давайте там самые примитивные цифры. А когда русские оттуда ушли? Хотелось бы узнать. Вот когда оттуда войска выведены? И это, понимаете, никакого. Это не три человека сели в гражданскую машину и незаметно укатили сквозь блокпосты. Там все прекрасно видно. Когда ушли? Сколько дней там простояло без русских, когда кто туда вошел первый, покажите съемки, потому что первыми заходили несколько другие граждане, которые с украинской стороны, и ничего подобного не увидели, а потом вдруг на ровном месте образовалась вот такая куча трупов. Ну и их съемки, я надеюсь, все уже смотрели, где лежащий на дороге труп один чешется, рукой поднимая, а другой в зеркале заднего вида садится. Ну, отлично. При этом как-то мне не ясно. Вы знаете, это, ну, какой-то бред вообще. Вот, вы знаете, у нас был когда-то такой полковник Буданов, который в Чечне совершил уголовное преступление. Обратите внимание, как это, что вообще происходило, как выглядело и что в результате получилось. Это вооруженные силы, это не бандитская шайка, которая там творит все, что захочет. И это раз. Во-вторых, уж наверное, люди, если они оттуда уходят, захотят скрыть следы того, что они там сделали. А вот эти вот разложенные вдоль дорог трупы, ну, я понимаю, что это почерк украинских вооруженных сил. Тут-то я не сомневаюсь, да и никто не сомневается, глядя на то, что они творят в остальных местах. Ну, это же бред сумасшедшего какой-то. Ну, как такое можно? Минимально здравый рациональный рассудок. Ну, что это? А, нормально. И для Пентагона нормально. Подтвердить не можем, но совершенно очевидно, что вот-вот. Смотрите, что получилось.
Знаете, я вот в этом смысле больше всего могу доверять нашему корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу, который находился под Киевом в течение определенного времени, пока там стояли российские войска, и он подробно разобрал в нашем издании всю эту историю. И в частности обратил внимание, что многие из тех трупов, которые были показаны на видео, они с белыми повязками. Белые повязки, которые носили люди, сотрудничавшие с... Ну, и сами российские войска, и люди, сотрудничавшие с российской с российскими войсками. Угу. Так вот, не может ли быть такой вариант, что это... Украинские войска начали расстреливать, ну, коллаборантов, с их точки зрения. И убили таким образом двух зайцев.
Ну, я
совершили карательную операцию и свалили все на Россию.
Я вернусь к началу, то есть любое преступление, оно должно быть расследовано. Это надо изучить, провести следствие, опросить свидетелей. Тогда что-то становится понятно. Лично для меня в этих белых повязках, я, во-первых, сильно сомневаюсь, что люди гражданские на себя такое вязали, зная, где они живут и среди кого. А второе, оно же самое главное, а что они такие свежие все, эти повязки? То есть, люди в какой-то грязной, нехорошей одежде, а повязки идеальные, просто идеальные. Может, вы их вот сейчас привязали, да, на трупы уже... А кого они там стреляют? То, что стреляют и убивают тех, кто сотрудничал с российскими войсками, никаких сомнений нет. Они этим везде занимаются.
Друзья, с нами Дмитрий Гоблин-Пучков, Алексей Иванов. Мы сейчас уходим на небольшую паузу. Я только напомню телефон, по которому вы можете прислать сообщение. Плюс 7-967-200-97-02. Через пару минут мы снова в прямом эфире.
«Война и мир».
Дмитрий Пучков, Гоблин, на радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов также с вами. Дмитрий, давайте продолжим. А вот почему действительно Великобритания заблокировала попытку обсуждения на совбезе ООН? Это же была инициатива России, казалось бы. Ну, давайте выходите со своими аргументами, которые у вас есть. Вы же в этом заинтересованы.
А зачем? А ну, как выяснится, что-то не то, что надо. Зачем? Не надо никаких обсуждений вообще. Им ничего не надо. Уже все случилось, уже все написали, а ты теперь давай
приговор оправдывайся. Вынесен.
Да, это, вы знаете, на мой взгляд, тут неправильно, в корне неправильно, совершенно другое. Потому что с нашей стороны, вот, например, идет штурм Мариуполя, где эти украинские войска прикрываются мирными гражданами. Сама постановка вопроса. Вы заводите тяжелую технику внутрь жилых построек, где живут люди. Тут одно из двух. Во-первых, этого делать нельзя. Раз. А во-вторых, если ты завел вот свои эти тяжелые артиллерийские системы, убери оттуда гражданских людей. Это так называемые нон-комбатанты. Они не принимают участие в конфликте. Их надо оттуда вывести. Людьми прикрываться может только, условно говоря, ИГИЛ. Организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Вот это откровенные террористы. Так вот, когда предоставляют вот массово съемки, вот здесь стоит гаубица, здесь стоит там какой-то смерч, ураган, град и еще чего-то в жилых постройках. Почему с нашей стороны про это никто не говорит? Вот фотография, вот аэросъемка, вот свидетельские показания. Вот эти люди напрямую говорят, что вот эти негодяи поставили артиллерийские системы. Они стреляют по домам, они стреляют по больницам. Ну, почему с нашей-то стороны ничего, потоком же идет? Потому что из подвалов там сотни и тысячи людей выходят. Почему потоком не идут вот такие вот сведения и разоблачения? Почему тишина? А так получается, вот они первое сделали, а дальше мы должны оправдываться. А в чем нам оправдываться-то, непонятно. Если злодеяния происходят ежедневно там в тысячи мест, а гробовая тишина. Понимаете, вот для меня, так сказать, как стороннего слушателя, вот 8 лет ведутся обстрелы Донецка, Луганска. И все время говорят, вот погибло 14 тысяч человек. Да, людей очень жаль. Но дальше начинаешь копаться, выяснять, так это, оказывается, в эти 14 тысяч входят военнослужащие Украины, народная милиция Донбасса и Луганска, там мирные граждане туда-сюда. Так вы рассортируйте все это, сделайте сайт, в конце концов, такого-то числа произведен обстрел, выпущено столько-то боеприпасов по жилым районам, погибли такие-то люди, фамилии, имя, отчество, а их убили, это убийство. Откуда стреляли? А там стоит вот такая-то артиллерийская батарея вооруженных сил Украины. А командирование вот такое. А личный состав вот этот. Вот это никакой хитрости нет. Оно же все официально фиксируется. Я уж миллион раз говорил. Отдается приказ на обстрел. Отдается письменно. Координаты, по которым и количество боеприпасов, указываются в приказе. Никто ничего не прячет. Они же действуют на, как кажется, абсолютно законных основаниях, убивая мирных жителей. Ну, так если с нашей стороны ничего подобного не публикуется, и что, на что рассчитывать-то тогда? То, что мы внутри России, включил телевизор, посмотрел, да, вот такие чудовищные злодеяния. Ну, и это документируется как-то. А доносится это до сведения западной, например, аудитории, если их мнение нас так волнует, доносится до мнения западной аудитории? Нет, оказывается, у нас нет ни технических ресурсов, у нас нет никакого Ютуба. На оригинальном Ютубе наши государственные каналы тупо банят, все это закрывают, ничего там нет. А у нас есть какие-то технологические ресурсы, свои сервера какие-то там, это, где видео хранится, нет. А почему? А кто за это отвечает? И если вот наносятся вот пропагандистские удары такой чудовищной силы, а мы считаем, что правда на нашей стороне, так где она, и это правда? Почему не показывают?
Но все-таки не выделяли бы, наверное, сотни миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой, если бы ее не существовало.
Согласен, да.
Поэтому все-таки пытались доносить, по крайней мере, до последнего времени, но сейчас блокируют, как вы верно заметили, абсолютно всю любую информацию от России. Ну, а у нас Следственный комитет работает, я знаю, что они документируют все эти сведения, и уже объявлено о том, что трибунал по военным преступлениям националистических батальонов и украинской власти, он состоится, но после победы, конечно же.
Хорошо бы, да.
А я вот хотел еще один вопрос по Буче задать. Зачем? Для чего это все? Все-таки, наверное, не для того, чтобы Байден еще раз назвал Путина военным преступником. Он это делает до этого. Да? Им не нужен для этого никакой повод. Мне кажется, в этом есть все-таки какой-то сценарий. Если мы вспоминали Сребреницу, то я бы хотел вспомнить еще другой эпизод Балканских войн, инцидент в Рачаке, так называемый, который стал поводом для того, чтобы начать бомбежки Белграда в 99-м году. Так вот, вам не кажется ли, уважаемый Дмитрий, что сейчас под это дело готовят не просто там пятый или шестой пакет санкций, а готовят какой-то принципиальный новый, может быть, действительно бесполетную зону ведут? Или, может быть, действительно войдут войска на территорию Западной Украины?
Не войдут. То есть, тут это все уже, так сказать, ну, либо, может быть, конфликт так называемым конвенциональным оружием, то есть, просто там пули, ракеты, снаряды, это одно. Либо, если туда полезет НАТО, это сразу перерастет в конфликт ядерный. Ядерный конфликт закончится, ну, как это помягче сказать, ну, полным уничтожением, например, Западной Европы и большей части США. Все это, все абсолютно, все это прекрасно знают, что это патовая ситуация, то есть, туда шагать нельзя. Но это вовсе не значит, что не надо раздувать вот такую войну. Собственно говоря, именно для этого готовили украинскую армию, чтобы не воевать ни в коем случае своими руками. Немцы и американцы там гибнуть не должны. Дохнуть в окопах – это задача украинцев, которым достаточно долго давали деньги и сейчас дают огромное количество. То есть, если гражданка Нуланд еще во времена Майдана сообщало, что Соединенные Штаты на идеологическую обработку украинского населения выделили и потратили 5 миллиардов долларов, то я вас уверяю, на армию тратится гораздо больше. Ну, во-первых, там все эти оргструктуры НАТО внедряются, туда приезжают инструктора, сами украинцы ездят учиться за кордон. Все это накачивается оружием, а начиная с осени этого года уже беспардонно просто, когда они начали там противотанковые эти ракетные комплексы поставлять и прочее, когда там, не знаю, самолеты десятками садятся и везут вооружение. Но это же не просто так. Они решают свои задачи. Задачи примитивные. Они когда-то развалили, ну, не они развалили, Советский Союз, с моей точки зрения, покончил с собой. Но они же на его развал миллиарды баксов тратили, ни на секунду не снижая накала. Развалили, это успех. высосали оттуда сразу пару триллионов долларов и тем самым решили свои проблемы экономические.
Игра стоила свеч с точки зрения.
Да, конечно. Ну, а если порвать Россию, так это еще на некоторое время оттянет неизбежный кризис того, что у них там происходит. Поэтому надо ломать изо всех сил. Они и сейчас изо всех сил все это снабжают, подзуживают, поддерживают информационно. Вон вплоть до того, что там небезызвестный актер Шон Пен с яростными выступлениями, так сказать, зажигал, что на церемонии вручения «Оскар» обязательно надо показать знаменитейшего актера Володимира Зеленского. Иначе без этого вот «Оскар» не считается. Знаешь, безумие полное. Кого показывает-то? Клоуна этого дикого.
Но в итоге его показали на премии Грэмми, так что он свое взял.
Вот, во все дыры. Вообще, то есть, вся пропагандистская машина Запада включена, работает на полных оборотах, и задач своих они, на мой взгляд, как они их видят, на мой взгляд, они добиваются. И крики «Весь мир с нами», они ж не просто так звучат. Хотя, интересно, вот Китай не с вами, Индия не с вами, а это уже, наверное, 2,5 миллиарда человек. Это ж это миллиарды, а не миллионы. Какой же весь мир с вами? Нет, не с вами и не весь.
Дмитрий, вот у меня вопрос такой. Понятно, что вы не работаете в разведке, по крайней мере, сейчас, я так думаю. Но все-таки, вот мы уже больше месяца находимся в режиме специальной военной операции. Каждый день методично, ракетными ударами уничтожаем нефтебазы, топливные хранилища, военную инфраструктуру Украины, казармы и так далее. Как вы считаете, вот с учетом того, что Запад помогает Украине, насколько безграничен запас прочности у наших противников?
У Украины? Ну, с одной стороны, да, это даже с если окончательная победа будет одержана, это же точно так же, как в 1945 году, когда Соединенные Штаты всех бандеровцев-нацистов вывезли и поселили благополучно в Канаде, крайне неохотно там каких-то уж совсем себя запятнавших, может быть, вот как-то это там надо к ответственности привлекать. Нет. Все прекрасно там жили, все прекрасно пестовали свою нацистскую идеологию, а они этому помогали, наши дорогие западные партнеры. А в 91-м году это все привезли на территорию бывшего Советского Союза. Так и сейчас они точно так же убегут за кордон и точно так же будут продолжать там свою замечательную нацистскую деятельность. То, что разносим им всякие эти нефтехранилища и прочее, ну, правильно. Как только танки перестанут ездить, а потом у них закончатся боеприпасы, ну, наверное, неправильно взять и убить всю украинскую группировку в количестве 60 тысяч человек. Но, наверное, правильнее, чтобы они сдались и прекратили это бессмысленное сопротивление. Мне кажется, что наши действуют верно.
Дмитрий Пучков-Гоблин на радио «Комсомольская правда». Уходим на новости. Через несколько минут снова с вами.
«Война и мир».
Дмитрий Пучков, Алексей Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Напоминаю, WhatsApp, Viber, +7 967 200 0907 02, ваши вопросы. Вот Дмитрий, смотрите, спрашивает Роман из Белгородской области. А что, если России уйти в режим молчания, никак ничего не комментировать? Вот, ну, вот действительно, понятно, что этим людям уже ничего не докажешь. Нужно ли нам сейчас... Ну, вот собаки лают, караван идет.
Категорически нельзя. Тут дело-то не в том, что что-то доказывать. Дело в том, что показывать надо под совершенно другим углом. Но если мы считаем, что мы говорим правду, а мы говорим правду, давайте говорить правду. Нет, если вы замолчите, и это проигрыш. И когда вы бежите вдогонку, про вас какую-то пакость опубликовали, а вы начинаете чего-то говорить, нет, это не так, это всегда выглядит как оправдание. Нельзя допускать, чтобы кто-то выступал перед вами. Нельзя, чтобы это выглядело как оправдание. Надо свое делать, делать много, регулярно. Нет, молчание – это никакой не выход. Я боюсь, что наше Министерство обороны придерживается именно такой точки зрения. Есть вот официоз, так сказать, который генерал Коношенков озвучивает. Это прекрасно, то, что он озвучивает. Но этого мало, катастрофически мало.
Вы согласны, что Россия проигрывает информационную войну? Об этом много говорят.
Ну, про это есть хороший анекдот, как там где-то в Вашингтоне сидят танкисты. Да, Петрович, все-таки обидно, что информационную войну мы проиграли. Ее надо выигрывать точно так же, как и все остальные боевые действия.
Я с вами, знаете, о ком хочу поговорить? О поляках. Вот мы говорили о том, что они, вот, ну, Запад коллективный действует по одной матрице, одни и те же сценарии, но мне кажется, поляки, они все-таки креативные. Вот я сегодня читал, вице-премьер правительства Польши, министр культуры Петр Глинский заявил следующее. В данный момент не время для российского балета. Не хороший сезон для Чехова или даже для Пушкина. Я уже не говорю про ансамбль Александра. Вот мне кажется, вот такого креатива мы все-таки не видели раньше, да, чтобы вот запретить культуру, запретить людей, которые умерли 100 лет назад.
Ну, во-первых, это...
Это министр культуры.
Да, да, да. Это не самостоятельные граждане. Им извне говорят, как себя вести, что делать. Но тут, конечно, следует помнить, что к власти в Польше, да и во всех бывших этих странах советского Варшавского договора, там советского лагеря, там нет никого самостоятельного. Это маленькие страны, которые, как только рухнул Советский Союз, побежали искать себе нового хозяина. То есть, в Советском Союзе они существовали на равных правах все абсолютно. А тут они побежали искать себе нового хозяина. Ну, достаточно... с помощью достаточно примитивных технологий, к власти приведены, как-то в Советском Союзе говорили, марионетки, которые внимательно слушают, что говорит хозяин из-за океана, и немедленно это реализует.
Ну, и как же, любые неофиты, они пытаются себя главными радикалами проявить.
Да, стараются изо всех сил. Ну, и тут, в общем-то, знаете, такое длительное наблюдение за тем, что происходило во время распада и после распада Советского Союза, ну, оно прекрасно показывает, что для Запада Адольф Гитлер, ну, это свой, понимаете, свой. Ну, вот, конечно, с евреями немножко перегнул, вот, нехорошо получилось. Но в целом-то свой, и все делал правильно. Вас всех надо мочить, вас всех надо убить, вас вообще не должно быть ни вашей России, ни вас русских. То есть, если это... Это как ни крути, цивилизованная Европа. Это не племя там, я не знаю, папуасов, людоедов каких-то, которые мрачно сидят и смотрят из кустов. Вы же себя позиционируете там передовым отрядом человечества. Какую культуру запрещать? Что написал не так Антон Чехов и Мариус Петипа в балете? Что не так поставил-то? Пляски балерина ни на что влияют. На положительный имидж России, да, и поэтому это все надо запретить. Ну, вы что, вы в своем уме?
Достоевского запретить, вообще? У него как раз и там польские корни, да, есть. Но все-таки поляки, они самые отвязные. Вот, ну вот есть много маленьких стран, ну согласитесь, есть словаки, румыны сидят тихо, вроде, ну там как-то, может, точат когти на там Молдавию, допустим, да, но все-таки не заявляют. А вот поляки, они каждый день с инфоповодом. А то, значит, он один там, Качинский, говорил, что давайте нам ядерное оружие. То другой говорит, давайте введем санкции на российское общество, то есть на общество, на народ в целом. То теперь вот, значит, министр культуры. Вот они просто нас, вот, может быть, как-то исторически, вот, знаете, там, раздел Речи Посполитой запомнили на всю жизнь.
Ну, и это тоже, но тут вопрос просто, я не знаю, то есть страну возглавляет какая-никакая, а элита. То есть хотелось бы верить, что... не самые тупые и не самые отмороженные представители нации. Не только поляков, а и всех остальных. Вы какую выгоду-то хотите из этого извлечь для себя и для своего народа? То есть, то, что там совершенно конкретная выгода лично для них, для представителей этой самой элиты, они там за это деньги получают, ну, наверное, да. А вы куда от нас денетесь-то? Хотелось бы узнать. Это... уж миллион раз пример приводил, с женой можно развестись, уехать в другой город и больше никогда в жизни ее не видеть. Ни жены, ни мужа, никого не пересекаться, жить совершенно другой жизнью. А с соседом нельзя, вот нельзя с соседом развестись и уехать, он навсегда тут останется. Так может, все-таки разумно было бы дружить, как это говорят, там худой мир Лучше доброй ссоры. Вы зачем вот в костер сидите и льете бензин? Это для чего? То они какие-то там, сейчас к нам прилетят истребители. Им доступно объясняют, что при попытке пересечь границу все это разнесут. Не-не-не-не, истребителей нет. Давайте танки. Вот танки поедут. И танки, что характерно, тоже разнесут. Как только вы их по железной дороге погоните, разнесут и танки, и железную дорогу. Вы зачем это делаете? Для чего? То есть, вот хозяин приказал, и вы там как это, как шакал табаки, приплясывая на задних лапках, готовы все исполнить. А как же польский народ? Это ж, вы же понимаете, это ж как обычно. Поедешь сам туда общаться с людьми прекрасные отношения. Как только этих касается, тотальная русофобия. Я вот напомню, что, по-моему, 600 тысяч человек, наших солдат, погибло, освобождая Польшу. И вот она благодарность. Но надо ли про такое помнить? Я вот Советский Союз, он всем все прощал, потому что хотел как лучше. А теперь я считаю, ничего прощать не надо. Ответите в первую очередь тем, что для вас страшнее всего, деньгами за все за это. Будете отвечать.
А вот смотрите, еще одна свежая новость. Министерство экономики ФРГ отдало компанию «Газпром» Германии под попечительское управление федерального... Ну, это вот прямо сейчас. Федерального сетевого агентства. То есть, я поясню, практически произошла национализация. Ну, там написано до 30 сентября, но мы понимаем, что это может быть продлено. Фактически национализируют крупнейшую компанию, которая работала на экспортном рынке Европы. Мы вот здесь вот думаем, а не национализируют нам Макдональдс там или что-то еще? Да нет, наверное, давайте подумаем. А вот абсолютно у людей нет по этому поводу никаких сомнений. Что с этим делать?
Ничего, это уже, так сказать, данность. Ну, опять-таки, Германия, она тоже не сильно самостоятельная. Там и войска американские стоят, и вся банковская финансовая система, она фактически принадлежит американцам. Ну, а у кого деньги, тот музыку и заказывает. То есть, с точки зрения немцев, дружба с Россией и получение дешевого российского газа, это же прекрасно. То есть, это сразу на всех производствах снижает себестоимость продуктов. А теперь, говорят американцы, давайте отключим российский газ, а мы вам будем привозить свой сжиженный. Вы построите терминалы, это десятки миллиардов евро. Там этот газ будете получать, разжижать и на нем работать. Ну, тут, во-первых, вопрос, все это в разы дороже, а значит, вся продукция подорожает. Плюс этим летом все прекрасно наблюдали, как американские эти танкеры с СПГ... Все уплыли в Южную Азию, потому что там дороже и больше денег можно заработать. А как же ваши обещания? Так а газ-то это в первую очередь не какие-то там, я не знаю, газовые конфорки в домах, где еду готовят и чего-то обогревают. Газ это в первую очередь промышленность. Ну, так давайте убейте свою промышленность, сделайте дороже. Американцы-то, они же одновременно двух зайцев убивают. А, рассорили Россию и Европу, рассорили наглухо вообще. Б, угробили европейскую промышленность, немецкую, которая самая главная в Европе. Ну, спасибо, наверное, от немцев. А немцы, так сказать, давай дружно, давай, что сломали, доломаем.
Ну, надо отдать должное, молодцы. Немцы пытались брыкаться и пытаются до сих пор что-то там говорить, что нет, нельзя никак эмбарго на российский. Мне кажется, вот даже вся эта история с Буча, она может быть не вот для России, для того, чтобы там какой-то международный суд провести, а для того, чтобы принудить Германию вот к окончательному повиновению, чтобы вот уже не было воли сопротивляться.
Да, они вроде и не дергаются. Там же другое видно. То есть, как нам долго рассказывали, что у них вот рынок, он свободный. И отчасти саморегулируется, отчасти бизнес там принимает решения. И вдруг оказывается, по свистку в дело вступают какие-то политики, которые диктуют, что вы будете делать на этом рынке. Никого ваши прибыли какие-то, заработки, ничего вообще не интересует. Пусть ваши предприятия закрываются, пусть немцы окажутся на улице без денег, а значит без еды, без перспектив и вообще. Нет, никаких разговоров. Гнать, перекрывать, все, до свидания.
Но они не больше боятся, что так... народ выйдет на улицы. Ну, понятно, политики, они там слушают команды сверху.
Это ж не у нас, когда там одного оппозиционера, 4 милиционера за каждую руку и за каждую ногу несут в автозак, чтобы он это не ушибся, бедолага. Водометные машины со струей такой, чтобы глаза вышибало, как это у них было при там митингах против строительства очередного аэропорта. Все нормально, всех излупят, посадят, перепишут, накажут, и никто рта не раскроет.
Дмитрий Гоблин-Пучков на радио «Комсомольская правда». Еще одна рекламная пауза в нашем эфире. Скоро вернемся.
«Война и мир».
Дмитрий Пучков-Гоблин, Алексей Иванов, плюс 7-967-200-97-02. WhatsApp, Faber, присылайте ваши вопросы. Ну, такой вопрос, он тоже из нашего чата и часто звучит. А почему мы вот просто не перекроем газ? Мне кажется, это не в наших интересах или все-таки в наших?
Ну, лично у меня создается такое впечатление, что наша сторона изо всех сил, в хорошем смысле, старается показать, что мы абсолютно договороспособны, что мы четко выполняем свои обязательства, что бы там ни было, что бы там ни произошло. Я замечу, кстати, что газ идет через украинскую трубу, а с транзита этого газа Украина получает деньги постоянно. Ну, то есть, даже это соблюдается, несмотря на то, что вот в настоящий момент нам это, наверное, нафиг не надо. Даже это соблюдается. Ну, вот ведем мы себя так, и, я считаю, правильно делаем.
Кто-то сказал, что самое безопасное место на Украине – это труба вот эта, которая
идет. Да, возле трубы, да.
Возле трубы, потому что уж на нее точно ничего не прилетит. Смотрите, еще одна новость сегодняшняя, такая показательная, из раздела международной политики. Прошли выборы в Сербии и Венгрии. Вот как так совпало, за один день два наших, ну, таких, наверное, главных союзника в Европе, которые стали, сербы и венгры, и там переизбирались лидеры, которых называют, ну, может быть, в кавычках, друзьями Путина, Виктор Орбан, Александр Вучич, и оба показали результат, который был лучше прогнозов. То есть Орбан сохранил конституционное большинство своей партии в парламенте. Вучич триумфально переизбрался президентом там, с рекордным показателем. Это вот тоже фактор России сыграл? То есть вот этот самый глубинный народ, о котором мы так говорим, он все-таки скорее за нас? Он не верит этой западной пропаганде?
Я считаю, что да. Сербы особенно. То есть сербы больше всех пострадали от американцев и этой замечательной Европы. Когда разнесли их страну вообще без ничего. Не поинтересовавшись, что там Совет Безопасности ООН, никаких разрешений не надо. Просто давай бомбить. Причем давай бомбить инфраструктурные объекты. Мы вам разнесем электростанции, водонапорные станции, газ, все, и канализацию. Ну и живите на здоровье. То есть, ну, как-то это странный подход в 21 веке посреди Европы такое творить вообще. В 20-м, ну, как-то странно, мягко говоря. Естественно, сербы. Сербы, кстати, по-моему, были единственные, кто во времена Второй мировой дружно убежали в горы и партизанили всю войну, будучи, ну, как борцы, действительно борцы за независимость своей страны. А какие-нибудь болгары в обе мировые войны воевали на стороне сначала немцев, а потом нацистов. Поэтому с сербами все правильно, на мой взгляд. Ну, а венгры... Там, мне кажется, правительство просто доводит разумную и рациональную точку зрения, что вот это для нашей страны выгодно, а вот это нет. Ну, соответственно, народ за это и голосует.
Через недельку, кстати, у Макрона тоже выборы, ну, или там через две недели, я это точно не помню, и говорят, что вот он, миротворец, который там себя так показывал, да, у него проблемы. Марин Ле Пен может его огорчить.
По его метаниям это очень сильно видно, что у человека вот-вот выборы. Поэтому надо метаться и изо всех сил изображать из себя миротворца. Получается у него очень плохо. Потому что на поверку выясняется, что все эти приезды Шольцев, Макронов и всех остальных, визиты к Путину, имеют единственную цель усыпить бдительность и затянуть, так сказать, момент для того, чтобы украинские войска могли подготовиться к нападению на Донбасс. Вот для этого. То, что у него сейчас вот так вот получится нехорошо, я практически не сомневаюсь. Но тут с другой стороны, а кто такая гражданка Ле Пен? Это, в общем-то, то, что теперь принято называть правым, политиком правого толка. Совсем недавно таких просто и без затей называли фашистами обычно. Я как-то это...
То есть для нас это будет не лучше, да?
Не знаю.
Или вообще нам, может быть, не стоит уже обращать внимание, кто там в Германии. Была Меркель, стал вот Олаф Шольц. Был Макрон, станет Марин Ле Пен. Нам есть вообще от этого разница?
Есть, конечно. Конечно, есть. Лучше дружить. Лучше, чтобы к власти приходили люди, которые положительно относятся к России и к русским. А не такие вот Шольцы, для которых там геноцид. Ой, ну что вы, это смешно. Весельчак. Смешно ему.
Дмитрий, какие у вас вот такие среднесрочные прогнозы по развитию ситуации в Европе и на Украине?
Дальше невозможно угадать. Я, к сожалению, а может, к счастью, не Ванга, а такое угадать нельзя. Я с недоумением слушаю все время все эти радостные крики. Тут вот мы за 10 дней управимся, тут за месяц. Вот, скорее бы. А как только не получается за 10 дней и за месяц, начинают вырывать волосы на различных частях организма и кричать: «Все пропало, мы завязли там, ничего не получается». Ну, никто нигде не завяз. Военная операция, она... идет так, как должна идти. Военному командованию виднее. Мы только что обсудили, что оно ничего не сообщает, там в секреты ни в какие не посвящает. Ну, смотрим и ждем. То есть, ну, например, ходили слухи, что вот в Западную Украину мы не пойдем категорически. Но когда по Львову и возле Львова там шарашат ракетами, ну, это как-то лишает иллюзий всех, наверное. Пойдем туда, куда считаем нужным пойти. С какой скоростью это происходит? Ну, у меня ровно одно пожелание, чтобы погибло как можно меньше людей. Что с той, что с другой стороны. Ну, то есть, вот давайте ломать будем какие-то инфраструктурные объекты. Например, там военные радиолокационные станции, военные аэродромы и хранилища горючих смазочных материалов. А ваши отцы, мужья, дети пусть вернутся домой и тихо, мирно живут, приходят в себя. Им включат теперь совершенно другие излучатели, которые будут загружать им в мозг нормальную информацию, а не националистические помои. Возможно, они придут в себя, я надеюсь.
Вот. На уровне каких-то вот инсайдов ходит такая информация, что к 9 мая должен быть достигнут какой-то результат. Мне кажется, это, ну, довольно логичная вот по своей вообще вот такой вот подаче версия. Ну как вот, ну, невозможно же День Победы отмечать в этом году в какой-то подвешенной ситуации.
Почему нет? Если наши люди воюют, не надо нам ничего отмечать. Вон на 1 апреля что-то на день дурака никому смешно не было. Я не заметил какой-то вакханалии веселья на телевидении. Я не видел. И День Победы совершенно спокойно потерпим и подождем. Пусть лучше все это прекратится. Это тоже, знаете, там вопросы задают. А как при Сталине там взять там какому-то празднику? Ну, это идиотия, на мой взгляд. Им можно ответить, что Сталин вот специально подгадал взять Берлин к 9 мая, чтобы как раз к празднику Победы его взять. Ну, как-то несерьезно, на мой взгляд.
Хорошо, тогда, ну, извините, что я вас прогнозами мучу, но все-таки вопросы, которые тоже нам задают в чате, в том числе. Сколько нужно будет времени на то, чтобы Украину вернуть вот в пророссийское русло?
Ну, если 30 лет над людьми издевались, заливая в голову идеологические помои, 30 лет, ну... наверное, невозможно привести в чувство за день, за неделю, за месяц или за год. На мой взгляд, это десятилетие потребуется. Я, кстати, не совсем понимаю, как мы это делать будем. Хотелось бы посмотреть, возможно, даже принять участие, но процесс крайне непростой и растянется на десятилетия.
Много ли там осталось вот пророссийских граждан, знаете, вот особенно последние 8 лет?
Это физически опасно быть пророссийским. Тебя сначала покалечат, а потом убьют просто и без затей. Это про все сказки про Бучи, Шмучи там и всякое такое. Реальное положение вещей там гораздо страшнее. Там опасно, физически опасно открывать рот. Тебя просто жизни лишат.
Ну что ж, будем тогда работать с этим. Ничего не остается. Дмитрий, ну у нас подходит к концу время нашей передачи. Спасибо за то, что каждую неделю с нами. Передаем еще
вам
раз
спасибо.
Горячий пламенный привет на Дане Фредриксон, который сейчас под Мариуполем. Ждем ее возвращения в радио «Комсомольская правда» и прощаемся с вами до следующей недели.
Спасибо. Счастливо.
«Война и мир».